Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Гоу! Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Доброе утро, Крым!
Доброе утро, Крым!
Реали. Да. Лампочка красная загорелась. У нас в студии есть такая лампочка. Он, наверное, не написано в эфире. Вот она загорается, когда нам включает звукорежиссер микрофон.
Есть еще лампочка аплодисменты, но она не загорается никогда.
К сожалению, когда вы ее почините, ребята? Но и тут лампочка загорается, и у нас пауза, знаешь? Потому что это пятница. Пятница, 31 января. Первый месяц года просто взял и пролетел.
И пролетел.
И молниеносно это сделал, конечно же. Не сказать, что он был скучным и затянутым, потому что так много событий, так много новостей в начале этого 2020 года было, что мы, конечно, не успевали отдохнуть, мне кажется, где-то морально от этой всей линии. Пару дней после Нового года отдохнули, и потом снова в омут с головой.
Точно соскучиться не придется, если вы регулярно слушаете радио «Крым Реалии». Напомню, что на большей части Крымского полуострова наш сигнал доступен на средних волнах 648 АМ. Кроме того, на северной части Крыма нас можно услышать в FM-диапазоне. Ищите на отметке 105.9. Также сигнал нашей трансляции доступен на сайте Крым Реалии. На YouTube-канале Крым Реалии мы ведем прямую видеотрансляцию нашего эфира. Можете посмотреть на нас. Там же можете оставлять комментарии под нашей трансляцией. Мы стараемся все внимательно читать.
Все внимательно читать, а вы можете еще внимательно поговорить в нашем эфире или невнимательно. Каждый делает, как получается. Звоните к нам в эфир 8 800 10 06 926. Делитесь своими новостями и как-то высказывайте свое мнение относительно тех новостей, которые мы обсуждаем в эфире. А сегодня мы поговорим о таких темах.
Всемирная организация охраны здоровья объявила китайский коронавирус чрезвычайной ситуацией глобального масштаба.
С чем представители российских властей Крыма пришли к пережившим блокаду Ленинграда?
И киборги среди нас. История человека, который хотел слышать космос.
Новости.
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуации глобального масштаба. Об этом сообщает Радио Свобода. По словам генерального директора ВОЗ Тедроса Адганома Гебресуса, за пределами Китая зафиксированы 98 случаев коронавируса в 18 странах. В то же время информации о смертельных инцидентах вне Китая нет.
По состоянию на утро 30 января подтвердили 170 летальных случаев заболевания вирусом. Обнаружен недавно вирус принадлежит к большой группе коронавирусов. В некоторых случаях течение болезни легкое, в некоторых симптомами простуды и гриппа, в том числе с высокой температурой и кашлем. В более сложных случаях наблюдается одышка. Это может перерасти в пневмонию, которая и может оказаться смертельной.
Важные события.
Комитет защиты журналистов требует от России отменить запрет на въезд в Крым корреспонденту «Крым Реалии» Тарасу Ибрагимову. Об этом 30 января сообщает пресс-служба организации. Далее цитата. Российские власти должны немедленно снять запрет, наложенный на журналиста Тараса Ибрагимова, и разрешить ему свободно освещать дела в Крыму. Конец цитаты.
Координатор программы Комитета защиты журналистов по Европе и Центральной Азии Гульноза Саид заявила, что журналисты, в том числе Тарас Ибрагимов, должны свободно ездить в Крым, чтобы сообщать о ситуации на полуострове. В противном случае Россию, цитирую, есть что скрывать. Вот такая вот цитата.
Сообщается также, что Комитет защиты журналистов обратился с запросом к ФСБ России, но ответа не получил. Напомним, украинскому журналисту Тарасу Ибрагимову, который сотрудничает с редакцией «Крым Реалии», пограничники российской ФСБ 18 января запретили въезд на территорию России и аннексированного ею Крыма до конца мая 2054 года.
Крымчане имеют право знать.
В украинском кабинете министров готовят документы из-за притеснения ПЦУ в Крыму. Министр по делам ветеранов временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Оксана Коляда встретилась с архиепископом Крымской епархии Православной Церкви Украины Климентом, чтобы обсудить вопрос защиты религиозной общины Крымской епархии ПЦУ в Крыму.
Как сообщает пресс-служба министерства, эти вопросы могут быть урегулированы соответствующим постановлением кабинета министров, которое сейчас подготовили в Министерстве ветеранов. Также во встрече приняли участие начальник профильного управления министерства Сергей Макринюк и главный редактор газеты «Крымская Светлица» Андрей Щекун.
Совместно обсудили вопрос, каким образом нужно действовать, чтобы в информпространстве распространять украинский контент на территории временно оккупированного полуострова, чтобы противодействовать российской пропаганде, это говорится в сообщении Министерства ветеранов. Ранее министр Оксана Коляда с главой Крымской епархии Православной Церкви Украины архиепископом Климентом сообщила, что Украина будет мониторить соблюдение прав человека на свободу мировоззрения и вероисповедания на территории аннексированного Крыма и принимать соответствующие меры, фиксируя нарушения.
Также напомним, что в Конгресс Соединенных Штатов внесли законопроект, осуждающий притеснение России верующих в Крыму.
Новости.
Ну и теперь любимая тема для всех – зарплаты других людей и, главное, зарплаты чиновников. И вот...
А главное, зарплата Дмитрия Медведева, да, который известен вот фразой, которую переначали как «денег нет, но вы держитесь». Итак,
«денег нет, но вы держитесь». Путин назначил Медведеву зарплату почти в 620 тысяч рублей. А речь идет, как вы все знаете, о бывшем главе правительства России Дмитрия Медведева. А сейчас он на посту заместителя председателя Совета безопасности, который он занял после отставки. И, значит, там его зарплата составит 618 713 рублей. Указ об этом подписал сам президент соседней России Владимир Путин.
Как сообщает Радио Свобода, в указе говорится, что он вступил в силу с 16 января, когда Медведев был назначен на свою нынешнюю должность. Зарплата Медведева останется практически такой же, которую он получал на посту главы российского правительства. В октябре прошлого года прошла очередная индексация зарплат руководителей страны, после которой денежное вознаграждение Медведева по подсчетам BBC составило 618 704 рубля 90 копеек в месяц. В эту сумму не входят денежные поощрения, например, премии.
Медведев и его правительство сообщили о своей отставке, напомним, 15 января, после того, как Путин в послании Федеральному собранию объявил о намерении провести конституционную реформу. Сразу же после этого Путин ввел новую должность заместителя председателя Совета безопасности и назначил на нее Медведева. При этом в законе такой должности нет, и парламенту пришлось в оперативном порядке принимать соответствующие поправки. А теперь вы можете написать, достаточно ли хорошая, высокая эта зарплата, по вашему мнению, для, ну, по сути, топ-чиновника, да, в общем-то, общенационального уровня. Вы можете написать об этом свое мнение в комментариях. Найдите нас в YouTube, Крым Реалии, там есть прямая трансляция. И также можете позвонить к нам в эфир 8 800 10 06 926.
Новости.
Госсекретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео прилетел в Киев. Об этом сообщает Радио Свобода. Далее цитата из твиттера Помпео. «Хорошо быть в Киеве сегодня. Поддержка США для Украины остается неизменной, и я собираюсь отметить это во время встреч с лидерами украинской власти для обсуждения путей, которыми мы можем улучшить наше стратегическое партнерство и усилить позиции Украины как свободного и демократического государства».
31 января должна состояться встреча Помпео с президентом Украины Владимиром Зеленским. 30 декабря Госдепартамент США сообщил, что Майк Помпео должен был 3 января приехать с визитом в Киев, встретиться с руководством государства, представителями религиозных организаций, гражданского общества и бизнеса. Планировалось также его участие в чествовании памяти погибших на Донбассе.
После Украины Помпео планировал посетить Беларусь, Казахстан, Узбекистан и Кипр, но 1 января это турне перенесли на неопределенное ближайшее время из-за необходимости находиться в Вашингтоне и реагировать на ситуацию в Ираке, где перед этим произошло нападение на посольство Соединенных Штатов в Багдаде.
Важные события.
Пятница может стать завершающим днем процесса импичмента президента США Дональда Трампа в Сенате, сообщает русская служба «Радио Свобода». Значит, что случилось? К четвергу члены Сената, которым предстоит вынести решение по делу об импичменте Дональда Трампа, заслушали обвинителей, в роли которых выступили члены Палаты представителей, подвергшие президента Трампа импичменту. Адвокатов президента также они тогда подвергли критике и получили возможность задать вопросы обвинению и защите. Президент Трамп обвинен в злоупотреблении полномочиями и препятствовании работе Конгресса. Оба обвинения связаны с его попыткой добиться от президента Украины расследования деятельности в Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-премьера и как бы кандидата в президенты США и, значит, конкурента Дональда Трампа Джо Байдена.
В пятницу сенаторы должны решить, хотят ли они заслушать свидетелей. Демократы настаивают на вызове в Сенат бывшего помощника президента Трампа по вопросам национальной безопасности Джона Болтона, который в своей новой книге утверждает, что Дональд Трамп хотел добиться от украинских властей расследования, угрожая им задержкой американской военной помощи. Подавляющее большинство сенаторов-республиканцев считают, что в этом нет необходимости. Для вызова свидетелей требуется простое большинство голосов сенаторов. Если все демократы проголосуют за эту меру, то для ее одобрения потребуются голоса 4 республиканцев. К вечеру четверга, по данным руководства республиканской фракции в Сенате, четверка колеблющихся сенаторов-республиканцев – это Митт Ромни, Лиза Мурковски, Сьюзан Коллинз и Ламар Александр – намеревались проголосовать против вызова свидетелей. В случае вызова свидетелей суд может затянуться еще на несколько недель.
Если это произойдет, согласно утвержденной процедуре, Сенат должен провести окончательное голосование по обвинениям против президента. Если главе сенатского меньшинства Чаку Шумеру не удастся добиться переноса голосования, а он намекнул в четверг, что попытается это сделать, то ожидается, что Дональд Трамп будет оправдан уже в пятницу. Можете следить вместе с нами за теми событиями, которые разворачиваются в США вокруг истории об импичменте Дональду Трампу. Вы можете сделать это, оставаясь даже на волнах радио Крым Реали, и также в интернете вам доступны сайты, например, там украинской и русской службы «Голоса Америки» и телеканал «Настоящее время», где эти темы активно обсуждаются.
Новости.
В пятницу 31 января Великобритания выходит из Евросоюза, сообщает Радио Свобода. После 31 января начнется переходный период, который продлится до конца 2020 года. В это время Великобритания продолжит соблюдать правила Европейского Союза, но уже не будет иметь своих представителей в европейских институтах.
Параллельно стороны продолжают договариваться по дальнейшему экономическому сотрудничеству и политике безопасности. Великобритания стала первой страной, которая выходит из ЕС, оставив блок 27 стран-участниц после 47 лет своего членства в ЕС. Такие вот события я вам тоже, опять же, могу только порекомендовать оставаться с нами, потому что у нас в эфире звучат все программы, которые говорят в том числе о такой вот международной бурной деятельности, об исторических моментах, и важно разбираться, что там происходит.
Новости.
Далее о том, что происходит под Коктебелем. На горе Клементьево бульдозерами уничтожили тысячи деревьев и кустарников. Об этом сообщил в Фейсбуке российский блогер Александр Горный. По его словам, строители уничтожили тысячи кустов и деревьев, защищавших гору от выветривания, и сполосовали гусеницами практически всю вершину. Позднее Горный написал, что российский глава Крыма Сергей Аксенов якобы помог остановить уничтожение горы Клементьево. Я процитирую. Бульдозеры остановлены, но ущерб нанесен непоправимый. Уничтожены тысячи деревьев, кустарников, нарушен защитный слой, который оберегал гору от выдувания. Вместо ремонта дороги решили проложить автобан длиной почти 7 километров.
Ну и, собственно, вот по его словам, еще 31 января будет проведено совещание по вопросу горы Клементьево. Глава Меджлиса крымско-татарского народа Рифат Чубаров, комментируя ситуацию под Коктебелем, написал в Фейсбуке, что российские оккупанты беспощадно разрушают не только исторические и природные достопримечательности Крыма, но ужасно искажают ландшафт Крыма, уничтожая знаковые для Крыма территории с присущими им специфическими природными условиями и ресурсами, которые создавались тысячелетиями. Это цитата Рифата Чубарова из его Фейсбука.
Ранее сообщалось, что подконтрольная России служба автомобильных дорог Крыма заключила контракт с фирмой из Татарстана «Русремстрой» для ремонта дороги на гору Клементьево под Коктебелем.
Новости.
Итак, теперь новости бургеров и коронавируса, и все это в одном. Макдональдс к юбилею не будет продавать бургеры по 3 рубля из-за вспышки коронавируса. Но это новость не столько для Крыма, как бы, для того, чтобы, в общем, понимать ситуацию, скажем так, в Крыму-то Макдональдса
нет. В чем дело, да? Да. Компании Макдональдс в России исполняется 30 лет, она 30 лет уже работает на территории России, и 31 января компания планировала продавать бургер Биг Мак по цене в 3 рубля. Это порядка 1 гривны 20 копеек. По этой цене продавали бургеры в первом Макдональдсе, который открылся в Москве. Акцию хотели устроить в первом в Советском Союзе Макдональдс на Большой Бронной улице. Я процитирую сообщение компании. Накануне руководство Москвы сообщило о мерах по предупреждению распространения коронавируса, проводимых в городе, и рекомендовало в ближайшее время воздержаться от проведения общественных мероприятий в местах массового скопления граждан с целью минимизировать риск распространения инфекции. Конец цитаты. По состоянию на утро 30 января в Китае зафиксировали 170 смертей из-за нового коронавируса и 7700 подтвержденных случаев заражения.
И вечером Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку китайского коронавируса чрезвычайной ситуации глобального масштаба. По данным ВОЗ, за пределами Китая зафиксированы 98 случаев болезни в 18 странах. Это новости все, но впереди у нас еще прогноз погоды.
Крымчане имеют право знать.
Итак, по сообщениям Гидромедцентра Крыма, в Крыму 31 января ожидается переменная облачность, осадков существенных не предвидится. В Симферополе облачно с прояснениями, ветер западный, юго-западный до 13 метров в секунду. Температура воздуха днем до плюс 8.
Ну и вот в Севастополе также переменная облачность, днем плюс 7, плюс 9 градусов. На ЮБК облачно с прояснениями, небольшой мокрый снег. Снег утром может быть, а вот температура воздуха днем плюс 8, плюс 10 градусов, и Керчь достается тебе.
А почему мне?
Ну, потому что вот тебе надо...
Нарушаем традицию, ну хорошо.
Нарушаем традицию, но все-таки, знаешь...
От Керчи не откажусь.
Не чужой для тебя город, скажем так.
В Керчи переменная облачность, без осадков, ветер западный, северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха днем до 9 градусов тепла. Напомним, что ранее в Крыму на 2 дня объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий и надвигающихся опасных гидрометеорологических явлений. Будьте осторожны.
Да, вот это прогноз погоды. Новости с вами мы, в общем, понимаем, что где происходит. Ну, а теперь самое главное. Это центральная тема нашей программы. Она сегодня называется так. «Хлеб для крымских блокадников». Далее с Сергеем Макрушиным и экспертом нашего эфира будет интересное обсуждение, как я полагаю.
Поговорим о скандале, который разгорелся в Керчи, ну и о том, что в Крыму с невиданным ранее масштабом отмечают годовщину полного снятия блокады с Ленинграда.
Что это за невиданный масштаб, да?
Да, поговорим мы об этом явлении тоже буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Гоу! Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Итак, продолжаем эфир радио «Крым Реалии». Сергей Макрушин у микрофона. Напомню, что в Крыму нас можно слышать на большей части Крымского полуострова на частоте 648 АМ на средних волнах. А на севере Крыма мы доступны в FM-диапазоне на отметке 105,9 FM. Также напомню, что трансляция в прямом эфире ведется на сайте «Крым Реалии». Заходите на сайт, там найдете сигнал нашего прямого эфира. Кроме того, на YouTube-канале «Крым Реалии» тоже мы транслируем наш эфир в видео. видеоформате. Можете заходить и на YouTube-канал, там можно оставлять ваши комментарии, но главная опция для наших слушателей – это, конечно же, возможность дозвониться к нам в прямой эфир. Если вы слышите нас в Крыму, звоните на номер 8 800 10 06 926. Звонки на этот номер бесплатны, анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Можете только предупредить для этого нашего редактора. А если вы хотите дозвониться к нам с материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Итак, о чем поговорим в ближайшие полчаса? В Крыму разгорается скандал, связанный с пиаром чиновников на памяти о трагических событиях Второй мировой войны. На этот раз спор разгорелся вокруг блокадного хлеба. В чем дело? Да, нужно рассказать эту предысторию. Она развивалась вчера буквально целый день, вообще и три дня, да, но вчера активное было развитие и логическое завершение. И вот этот сюжет я сейчас постараюсь коротко изложить. В этом году по всей России 27 января и вот в эти дни, да, прошли акции к 76-й годовщине снятия блокады Ленинграда. По этому случаю в российских городах и в соседнем Крыму блокадный хлеб, так называемый, да, раздавали на улицах, а чиновники и журналисты массово обходили оставшихся в живых блокадников и публиковали об этом сюжеты. И вот из одного такого сюжета разгорелся скандал. В Керчи 27 января делегация российских чиновников городских, возглавляемая главой администрации Майей Хужиной, обошла квартиры блокадников. Их в городе осталось 11 человек. Подарили блокадникам символический хлеб и медали. На эти фотографии обратили внимание крымские блогеры и некоторые СМИ. Скандал было сложно уже остановить. Публика увидела неуважение к пережившим блокаду людям, как в достаточно скромных дарах, так и в неснятых шубах на чиновницах, которые слишком резко контрастировали со скромной обстановкой квартир блокадников. После скандала в соцсетях в «Единой России» пообещали разобраться. Сергей Аксенов публично потребовал провести расследование и уволить всех перестаравшихся таким образом чиновников. Говорил даже о том, что весь горсовет должен уйти в полном составе. Я процитирую. Считаю, это Сергей Аксенова цитата, считаю, что вся эта дикая история, вызвавшая широкий общественный резонанс, выглядит как издевательство, как унижение по отношению к блокадникам, просто пожилым людям. Это абсолютно недопустимо. Завтра в течение дня Государственный совет Крыма проведет служебное расследование в отношении всех, кто принимал участие в мероприятии. Такие люди не должны и не будут возглавлять органы власти. Считаю, что нужны самые жесткие меры. Председатель горсовета Керчи и все участники данного инцидента должны быть уволены с занимаемых должностей, лишены депутатских мандатов и исключены из рядов партии «Единая Россия». Конец цитаты. Керченские чиновницы пытались оправдаться, что, мол, символический хлеб – это не батоны, как сразу понеслось по социальным сетям и средствам массовой информации, это караимские пироги, а вообще сами блокадники подарки оценили и благодарят. Но после того, как уже Сергей Аксенов высказался, да, публиковать новости о скандале начали подконтрольные Совмину Крыма средства массовой информации, которые ранее молчали об этой истории, оперативно судила поведение чиновниц Общественная палата Российского парламента Крыма, и уже к вечеру в телеграм-канале «Единой России» появились фотографии заявлений Майи Хужиной и Ларисы Щербулы об увольнении. Вот вкратце, да, эта история выглядит так. Поговорим мы об этой ситуации с крымским политологом Евгенией Горюновой. Она с нами на связи. Евгения, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что можно сказать об этой истории, да, которая развивалась вчера буквально на наших глазах? Как можно это охарактеризовать? Действительно ли причиной отставки вот этих чиновниц стало то, что они как-то не так уважили, да, блокадников?
Ну, я думаю, что, конечно, это такой, это скорее масштабный повод, да, для того, чтобы их уволить, но я не думаю, что там были какие-то серьезные претензии к этим дамам, потому что, в общем-то, только недавно, да, состоялась перезагрузка, условная перезагрузка власти. Поэтому, скорее всего, что действительно эта акция, этот блокадный хлеб сыграли такую катастрофическую роль в их судьбе. Но что касается увольнения, то действительно, в общем-то, здесь все было сделано очень быстро, очень четко. Аксенов сказал, я сказала, да, все быстренько дамы написали соответствующее заявление, потому что понимали, что в противном случае их ждет более суровая наказание. И как бы с отставкой здесь, мне кажется, никаких вообще вопросов нет по поводу ввиду той системы, которая сегодня сложилась в Крыму. Да, вот такой модели, политической модели, команда административная, где все приказы Аксенова нужно выполнять. Если не выполнить, у тебя потом будут проблемы. По крайней мере, он позиционирует себя таким образом. Здесь проблема-то, собственно говоря, в этой акции, вообще всероссийской акции и в ее реализации, да, в том, как она реализовывается. Ну, на самом деле, сам что такое блокадный хлеб? Это вообще, это, с моей точки зрения, это просто дикость, да, раздавать хлеб, напоминая о том, что это было. То есть для тех людей, которые остались живы, их очень немного, вот в Керчи осталось всего 11 человек, мне кажется, что для них это просто, знаете, наверное, должен был быть плевок в душу, потому что они-то переживали это, ну, для них это было, этот кусочек хлеба, это возможность выжить, а сегодня вот раздают, там, я знаю, что по всей России раздавались там в большей степени, по крайней мере, в Петербурге, там такие кусочки маленькие, да, вот эти нормы, минимальные эти нормы хлеба, и вот посмотрите, что люди ели, ну, посмотрели. Ну,
в Крыму даже наладили выпуск 125-граммовых буханок хлеба.
Да, вот видите, вот к этому как бы все идет, даже выпуск и так далее. То есть вот эти вещи, они, безусловно, это просто кощунство сегодня в отношении вот этих блокадников. Да? Но опять-таки, сегодня общество, российское общество, оно уже живет по другим стандартам и по другим меркам. Поэтому вот этот выпуск хлеба, это уже маркетинговый ход. И это сегодня пиар. Пиар на блокаде, пиар на войне, пиар на чем угодно. То есть сегодня пиарится. Вот пришли чиновницы в шубах, а если бы они пришли в пелагрейках, все было нормально вот с этим батоном. То есть это бы не стало проблемой, да, вот прийти, и женщины рады, блокадь, ну там блокадница, да, одна, вот они устроили эту пиар-компанию, и она рада, то есть ей-то важно внимание в данном случае, она даже не обращает внимания, не задумывается, вот что страшно сегодня для российского общества, то, что они на этом спекулируют и считают, что это абсолютно нормально. Для меня вот эта ситуация, ну это просто, знаете, ну пришли чиновницы в шубах, какая разница, посмотрите, что творится в России в других случаях. Свиньи в гимнастерках, это партизаны, там какая-то выставка сельскохозяйственная. Это что? Колбаса Победа продается в супермаркетах. Почему никто не приходит на предприятие и не говорит, ребята, вы что, какую колбасу продаете Победа? Это же надругательство над памятью. Нет, это нормально. Ночной клуб, ветеранам скидка. Какая скидка в ночной клуб ветеранам? Этих ветеранов уже не осталось, мы же понимаем. Ну и вершина всего этого апофеоза, знаете, я видела фотографию, торт «Узники концлагеря». Ну, это вообще уже, это просто, это я даже не знаю, как это назвать. И никто в России над этим не задумывается. Это считается вполне нормально. Почему вот эта вся, все эти действия получили название не там, да, не чествование памяти, а победобесие. Вот это вот как раз тоже из этой же серии, вот когда, да, сегодня идет, ну, началась вот травля этих дамочек, они ведь не понимают, в чем, собственно говоря, проблема. Но они так ходят на работу, они пришли в шубе, им сказали сделать отчет, они сделали. Потому что на самом деле это не чествование, это не уважение к памяти, это не уважение к тем людям, да, которые пережили это все страшно. Это просто пиар-акция, обыкновенная пиар-акция. Но, пиар на крови, он не может быть.
Пиар-акции, на самом деле, проходили по всему Крымскому полуострову. Если открыть, да, тот же YouTube-канал телеканала «Крым-24», там есть целая подборка репортажей из разных городов Крыма. И в каком-то репортаже даже корреспондент этого телевидения делает стендап и раздает детям в школе тоже блокадный хлеб. Правда, вот в нарезке и упакованный в полиэтилен, но вот называется это блокадный хлеб. А почему вот именно в случае с Керчью сработала такая реакция?
Скорее всего, вы знаете, здесь работало, потому что, наверное, слишком уж сильный был контраст, да, вот абсолютно все там их было. Если это корреспондент в Керчи раздает этот хлеб, да, но это же вот такая вообще всероссийская акция, а тут они немножечко нарушили эти каноны. То есть они пришли не с этим, да, маркетинговым хлебом, они пришли с караимским, с батоном, да неважно, с чем они пришли, там с какой-то ковригой они пришли к этим блокадникам и блокадницам, соответственно. И вот они вызвали бурю возмущения, потому что они были в шубах, а блокадница, она там одета в какой-то бедный несчастный халатик. Вот же здесь главное. Здесь же проблема не в этом самом хлебе, да, не в этой самой акции. Никто не заглядывает ее в суть. Почему они пришли в шубах? Не пришли бы они в шубах, все бы было нормально, никакой проблемы не было. Но они не подумали, плотный график, наверное, или просто решили на фотографиях выглядеть красиво. Здесь проблема, вот, знаете, вот упирается, что сегодня то, что сегодня разыгрывается в Крыму, на самом деле это не самая главная проблема. Я не думаю, что там какие-то серьезные подводные камни, связанные как раз вот с деятельностью, да, Керченской администрации, потому что, наверное, еще прошло так слишком мало времени после так называемых выборов и так далее. Мне кажется, что здесь больше вот это все как раз такое, знаете, обурение, да, общества, там, журналистов, блогеров и так далее. Вот, а хорошо, вот действительно, они же вот так вот поступают с блокадниками, это же недопустимо. Вот давайте мы на их фоне уволим, причем из партии исключим и так далее и тому подобное. Хотя на самом деле я не думаю, что там какие-то такие серьезные глобальные проблемы управленческого характера.
Но такой еще вопрос. Некоторые крымчане, которые наблюдали вчера за развитием этой драмы, да, практически античной, потому что можно сказать, что единство времени, места и действия происходило, да, они могут воспринять это всерьез. И я уже видел в социальных сетях обращение уже, да, к тому же Сергею Аксенову, публикуют люди другие визиты чиновников к ветеранам, к различным пожилым людям, там, где тоже чиновники не снимают шуб, не снимают обуви, находят и заходят в дома, якобы для того, чтобы уважить, да, тех же ветеранов, и требуют отставки. Будет ли работать это дальше?
Нет, я думаю, что дальше это не будет работать. Я думаю, что это вот один такой прецедент. Знаете, можно сделать один такой большой прецедент, показать, чтобы все остальные были, да. Ну, а им могут там вот этим чиновникам, на которых выговор объявить, и то вряд ли. Я думаю, что это все будет спущено на тормозах. Но, тем не менее, вот был прецедент. Теперь, когда у нас впереди, да, дело в том, что тоже сейчас впереди начинается вот эта вся вакханалия, фактически, посвященная победе, которую они будут устраивать, постоянные визиты и так далее и тому подобное. И сегодня все будут просто аккуратнее. Они будут и обувь снимать, да, и одеваться попроще, ну и, соответственно, вести себя совсем по-иному. Но это же не меняет сути на самом деле. То есть люди-то сегодня воспринимают уже эту победу, как бы ни старались, ее нивелировали полностью. Поэтому и восприятие вот такое. Ну, пришли, отчитались, да, очередно. Пришли, детский дом подарили детям что-то. Пришли к блокадникам. Какая разница? Никто не понимает сути всех проблем. Никто не собирается их решать. Партия сказала, надо, мы провели какое-то мероприятие. Партия скажет, провести другое мероприятие проведем. Переоденемся, хорошо. Надо в телогрейках, придем в телогрейках, чтобы все видели, какие мы бедные, несчастные. Но опять вообще общество будет недовольно, скажет, у телогрейки одели, на самом деле она на работу в шубе ходит, да, ну, если мы об этом говорим. То есть, конечно, я не думаю, что будет какое-то наказание, потому что тут, ну, собственно говоря, повод в данном случае, он, знаете, просто надуманный, ну, тут надо продемонстрировать, как правильно, да, проводить все эти пиар-акции, и тогда все будет хорошо.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Евгения Горюнова, крымский политолог. Мы продолжаем говорить о том, что происходит в Крыму. Мы обсудили историю, связанную с тем, как керченские чиновницы решили навестить людей, переживших блокаду, подарили им символический, как это они назвали, символический хлеб и медали, тоже символические, да, это медаль о получении грамоты от керченского горсовета, и люди увидели в этом формализм, люди увидели в этом пренебрежение к памяти об этой трагедии блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны. Это все вылилось уже в средства массовой информации, и после реакции Сергея Аксенова чиновницы были уволены. Но на каком фоне это все происходит? В этом году в Крыму в невиданном ранее масштабе отмечают, собственно, вот эту годовщину снятия блокады Ленинграда. И об этом явлении мы поговорим с Галиной Акерман, автором книги «Бессмертный полк. Священная война Путина». Галина, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, давайте поговорим об вот этих акциях, которые прошли по всей России и в соседнем Крыму. Блокада Ленинграда, о ней вспоминают, но вспоминают вот таким образом, да, раздают блокадный хлеб. Насколько это помогает, наверное, людям помнить о трагедии, которая случилась во время Второй мировой войны, об этой трагедии блокады Ленинграда, насколько это вообще относится, да, то, что происходит сейчас в российских городах и в городах соседнего Крыма, насколько это относится к памяти о войне?
Знаете, в моей книге «Бессмертный полк» я, конечно, проанализировала саму эту акцию «Бессмертный полк», потому что ленинградский батон – это по существу продолжение этой акции. И мне кажется, что речь идет вот о таком, я бы сказала, языческом ритуале слияния мертвых и живых. Потому что в этот день, 9 мая, вот, когда проходит бессмертный полк по всей стране и по всему миру уже сегодня среди русскоязычного населения в более чем 100 странах, тексты, которые сопровождают это шествие, это тексты о том, что вот в этот день мертвые сходят к нам на землю, они с нами объединяются, дают нам свою силу, и вот мы вместе составляем единый бессмертный народ. По существу ленинградский батон – это еще один акт в этой же, можно сказать, мистерии, да? Потому что людей хотят вот, ну, как бы заставить почувствовать, вот как это было получить 125 грамм хлеба очень плохого качества. Я не знаю, вот качество соблюдено или все-таки эти 125 грамм сегодня они из нормального, так сказать.
Но они везде выглядят по-разному, если подслеживать вот материалы, которые публикуются, да. Они везде разные, да.
Вот, но дело в том, что идея, значит, состоит в том, что вот мы съедаем вот эти 125 грамм хлеба, или, по крайней мере, на них смотрим, и вот мы еще раз благодаря этому переживаем, мы те же самые, которые вот тогда один единый бессмертный народ, который тогда выстоял блокада Ленинграда. Я должна сделать тут очень личное отступление. Значит, моя свекровь, теперь уже покойная, была узницей Освенцима. И, ну, их забрали, она была из той части Закарпатья, которая была венгерской во время войны, поэтому ее забрали в 1944 году, и вот она единственная из своей семьи выжила. Так вот, 10 ровно лет тому назад, сейчас только вот отмечали, все, наверное, помнят, да, годовщину 75-летия освобождения Освенцима, а, значит, 10 или 15 лет назад, вот это я не помню, то ли к 60-й годовщине, то ли 65-й, я работала тогда на Международном французском радио, меня послали освещать, вот, послали, собственно, на Освенцим. На вот эту годовщину, очередную круглую дату. Я сделала там очень такие сильные фотографии, это был Освенцим под снегом, и когда потом мы с мужем поехали в Израиль, где она жила, мама это моего мужа, я специально распечатывала, значит, фотографии, чтобы ей показать. Знаете, она так вот уголком глаза на это посмотрела и сказала: «Галя, я это уже один раз видела». То есть для нее это было... она мне ничего не сказала, не обругала меня. Вот. Но ей не нужен был, ей не нужны были эти фотографии Освенцима. Это врезалось в память. Мне кажется, что если бы хотели по-настоящему почтить ветеранов, вместо того, чтобы приносить им пайку хлеба, им надо было бы принести там, я не знаю, корзину фруктов, сделать какой-то действительно памятный подарок, но какой-то нормальной стоимости, да, и просто быть с ними в этот день, если уже на то пошло. Но это вот такая просто профанация, даже, пожалуй, оскорбление. Я думаю, даже дело не в том, что чиновницы в шубах. Ну, они всегда ходят в шубах, что тут поделаешь, да? Вот. Дело в том, что сама эта идея, вот это принести им эту пайку и напомнить таким образом глупым о том, что они пережили нечеловеческие страдания, это еще одну вещь, кстати говоря, напоминает. Знаете, если читать такие правдивые воспоминания о том, как проходила эта блокада, вот в частности, есть замечательные мемуары такой русской филолога, античника Ольги Фриденберг. Женщина, далекая от политики, которая много лет с Борисом Пастернаком переписывалась и так далее. Вот у нее есть мемуары о блокадном Ленинграде, в котором она, в частности, рассказывает, что, конечно, люди там умирали с голода, все мы это знаем, и про эту пайку мы знаем, это про то, как они работали на заводах, мы знаем, как их заставляли кровь сдавать, мы знаем. Но в то же время люди, которые были во власти, и военные, которые были в городе, они получали совсем не 125 грамм хлеба, а получали очень приличное питание и даже шоколад. Вот она это описывает. Поэтому я думаю, что, конечно, визит вот этих сытых чиновниц к этим бедным, ну, в основном женщинам, оставшимся еще в живых, да, которые несут им вот этот, значит, можно сказать, огрызок, это, наверное, даже способно пробудить очень нерадостные воспоминания, аналогии. Вот так я бы сказала.
Давайте еще немного поговорим о сути происходящего в Крыму. Почему в Крыму в этом году вот впервые настолько широко проводятся вот эти мероприятия, приуроченные к годовщине окончания блокады Ленинграда? И развить наш разговор нам поможет Михаил Шеремет. Это правая рука Сергея Аксенова, его так называют. Он в 2014 году еще руководил так называемой самообороной Крыма. Сейчас он депутат Госдумы России, и вот он в Крыму принимал участие вот в этих мероприятиях, общался в том числе и со школьниками крымскими, рассказывал им об этом. И журналисты издания «Аргументы недели Крым» спросили у Михаила Шеремета, какой смысл он вкладывает вот в эти акции, которые сейчас проходят в Крыму. Давайте послушаем прямую речь и продолжим.
Я считаю, что блокадный Ленинград и Крым, вот они чем-то похожи. Похожи блокадой, которая была осуществлена в отношении нашего полуострова. Вы помните, блокады были, ну, только, наверное, космической не было. Все виды блокад, которые существуют там, от отводной, энергетической, продовольственной, ну, абсолютно все, транспортные. У нас есть такие важные, скажем так, вехи, точки, это дорога жизни. Вы помните, Ладога, и у нас наш Крымский мост. Там по Ладоге в кратчайшие сроки проводили водопровод, потому что все системы были разорваны, размерзлось, потому что, помните, в тот период как раз были морозы, доходили до минус 45 градусов. И у нас в кратчайшие сроки ликвидировали все эти блокадные симптомы. Конечно, это может быть некорректно с моей стороны, потому что там все-таки были абсолютно другие условия, тяжелейшие. Но я хочу обратить внимание, что фашистский метод, он продолжает осуществляться, вот, реализовываться и в наше время, потому что как фашизм я это по-другому назвать не могу.
Ну вот такие слова, напомню, это были слова Михаила Шеремета, помощника Сергея Аксенова, он руководил самообороной так называемой Крыма в 2014 году, сейчас депутат Госдумы России. Я сейчас попробую уточнить, если у нас связь с Галиной Айкерманом. Есть, да?
Да.
Галина, слышите меня, да? Да, давайте попробуем прокомментировать слова Михаила Шеремета, вот то, что он сказал, и сравнение, да, того, как сейчас живут в Крыму, с тем, как жили в блокадном Ленинграде. А вот это оскорблением памяти не можно счесть?
Ну, мне кажется, что вообще не очень, конечно, корректно сравнивать блокаду Ленинграда, при которой тысячи людей каждый день умирали, и были даже случаи людоедства, потому что люди просто были доведены до крайности, с аннексией Крыма, потому что, конечно, крымчане, так сказать, потеряли много в свободах, но все-таки это не речь идет, я бы сказала, для подавляющего большинства людей о жизни и смерти. То есть экзистенциально это совершенно несопоставимые вещи.
Благодарю вас за комментарии. Напомню, что с нами на связи была Галина Акерман, историк, писатель и автор книги «Бессмертный полк. Священная война Путина». Говорили мы о природе происходящего в Крыму, где в этом году как никогда широко проходят мероприятия, посвященные окончанию блокады Ленинграда в годы Второй мировой войны. Да, и мы говорили о том, что вот даже скандал такой произошел, который закончился увольнением чиновниц, которые недостаточно старательно или слишком старательно восприняли эту дату и отправились навестить керченских блокадников. Продолжаем эфир, и здесь очень важно, наверное, поговорить о целевой аудитории происходящего, среди которой находятся и крымские дети. Мы периодически в наших эфирах поднимаем тему милитаризации сознания детей в Крыму, на которые тратятся деньги. Вот последняя новость о том, что еще 30 миллионов рублей выделено на так называемое патриотическое воспитание Крыма. Я напомню, что вот эти акции памятные о снятии блокады с Ленинграда, они, множество этих акций прошло в школах Крыма, также на площади, где раздавали так называемый блокадный хлеб, тоже приводили школьников, детей. Вот об этом мы поговорим в продолжении нашего эфира через несколько секунд.
Команда «Радио Крым Реалий». Серьезная. Веселая. Оперативная. Дружная. Любопытная. Утром и вечером. Мы вместе с вами.
Продолжаем эфир. Сергей Макрушин у микрофона. Я напомню, номер телефона 8 800 10 06 926. Звонки с территории Крымского полуострова бесплатные. Анонимность в случае необходимости мы вам гарантируем. Я повторю, 8 800 10 06 926. Если вы хотите дозвониться нам с территории Крымского полуострова, если вы хотите дозвониться к нам с материковой части Украины, звоните на номер 044-490-2905. Итак, возвращаемся к обсуждаемой нами теме и поговорим о том, как происходящее, да, в частности, в Крыму может влиять на сознание детей и как, может быть, правильно, да, детям рассказывать об ужасах в данном случае Второй мировой войны и такого эпизода, как блокада Ленинграда. С нами на связи Наталья Улько, психолог. Наталья, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, первый вопрос. Вот в том виде, в котором это все происходит в России и в соседнем Крыму, да, вспоминания о блокаде Ленинграда путем раздачи блокадного хлеба или того, что называют блокадным хлебом, может ли оно сформировать, например, у ребенка правильное восприятие тех ужасов, которые несет война?
Ну, знаете, давайте будем рассматривать с разных сторон. С одной стороны, я бы сказала следующее, что процесс, который произошел, а я говорю сейчас об оккупации Крыма, сейчас идет более глобальная и масштабная ассимиляция Крыма. А это более страшный процесс на самом деле, вот именно таким способом в том числе, потому что включаются в процессы такие ментальные уже процессы, то есть не экономические, не политические, а сопричастность через вот такие воспоминания в том числе. Это такой один большой мотив, да, то есть другое – это то, что идет воспоминание или память того, что несет чужая страна, потому что в Украине это было бы воспоминание о Голодоморе. Да, где тоже говорят, дают колоски, рассказывают о том, что произошло в истории конкретного народа. То есть происходит вот такая денационализация неким образом, то есть сопричастность крымчан, то есть детей, уже молодое поколение, которое готовится к тому, что они живут в другой стране. Это уже такая ассимиляция. И это более такие сложные процессы на самом деле, которые потом будет декодировать намного сложнее, нежели просто поменять деньги и политическую систему. Это укоренение более глубокого психологического уровня. Это один момент. Второй момент, когда идет воспоминание вот на таком уровне, когда раздают хлеб, это тоже очень мощное эмоциональное подтягивание. Подтягивание человека, особенно ребенка, у которого и психика еще не такая стабильная, и такая взрослая, которая может отличить, где хорошо, где плохо, где правда, где вымысел. Такая вот виртуальная себе реальность, да, навязывается. И вот буквально этот хлеб, который дают, вот буквально реальный, да, он имеет очень мощный эмоциональный заряд, потому что это образ, да, вот этот маленький кусочек, и это страшно. И да, это, конечно же, имеет воздействие, и в Советском Союзе пропаганда очень мощно, именно вот блокаду Ленинграда, это всегда было, это вот наследие Советского Союза, когда об этом рассказывали в школе, когда читали дневники Тани Савичевой, вы видите, даже я это помню, как из своей прошлой истории, где я росла и воспитывалась еще в Советском Союзе. Да, конечно, это стоит помнить о том, что произошло. Но история не всегда бывает однобокой. И когда ее подают именно вот с такой стороны, что была блокада, люди, Вторая мировая привнесла вот такие вот страшные ужасы, но никто не говорит о том, что эта блокада стала возможным и потому, что было решение конкретных людей Сталина, который не хотел отдавать Ленинград. Он не дал оккупировать Ленинград. И люди умирали в том числе из-за того, что они не принимали эту оккупацию. Вот такие вот, знаете, очень такие сложности, такие сложные механизмы. Да, оно имеет место быть как воспоминание, но почему-то в Крыму нету воспоминания о Голодоморе, навязывается именно вот воспоминание о страшностях того, что происходило. Такое, знаете, буквальное преломление хлеба. Такие мощные вещи.
Ну вот в России, да, обсуждение того аспекта, который вы затронули, блокада Ленинграда, может привести действительно к неприятным последствиям. Например, я могу напомнить историю телеканала «Дождь», который провел опрос, если я правильно помню, да, о том, нужно ли было вот такой ценой, да, удерживать Ленинград. И после этого у телеканала начались очень большие проблемы, его начали физически выключать из кабельных сетей. Ну и мы понимаем, да, что есть официальная позиция, а другая позиция может обернуться чем-то нехорошим для того, кто ее высказывает. Но вот в этих условиях, да, и вот для тех, кто нас сейчас слышит, кто беспокоится о том, чтобы его ребенок какую-то воспринимал, да, правильную картину мира, о том, как это все на самом деле происходило, что на самом деле нужно помнить о тех событиях и как их воспринимать. Вот как уберечься от этого официального трактование вот этих событий от этой официальной идеологии?
Рассказывать разные версии. Рассказывать разные позиции того, что происходило. Доносить ребенку, что есть разные позиции, места, с которых мы можем рассматривать один и тот же предмет, ситуацию, историческую ситуацию. Ведь история, она тоже имеет принесение субъективности. Тот, кто пишет, тот и рассказывает, тот и есть рассказчиком этой истории. Таким способом родитель, взрослый, который беспокоится о том, чтобы ребенок рос в ситуации выбора, потому что что такое демократия, да, это выбор, когда ты выбираешь ту позицию, на которой ты потом стоишь, это твой выбор. Выбор можно сделать только если есть разные позиции, и ты имеешь из чего выбирать. Поэтому надо рассказывать так, как оно происходило, что есть разные версии, что какова на самом деле история. И от этого можно тогда уберечь ребенка, который вырастет и точно будет знать, что есть разные версии. Мы не можем исключить какую-то версию, да, и сказать, нет, этого не было, или это правильно, неправильно. Ребенок должен потом сам принять свой выбор, но он должен знать разные версии. И это самое важное.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Наталья Улько, психоаналитик, руководитель Центра психологической поддержки и психоанализа. Итак, обсуждали мы скандал, который произошел в Керчи, связанный с керченскими чиновницами и тем, как они решили навестить выживших блокадников, да, которых в городе осталось всего 11, и пользователи были возмущены тем, как это было сделано, но и о самом явлении, которое наблюдается сейчас в Крыму с широким размахом мероприятий, посвященным окончанию блокады Ленинграда, тоже поговорили. Продолжим наш эфир через несколько секунд.
В эфире радио «Крым. Реалии». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым. Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать.
Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова С вами радио «Крым Реалии». Это программа «Доброе утро, Крым». И вот мы от центральной темы программы двигаемся дальше. Хотя, если вам есть что еще сказать, вы можете успеть это сделать. 8 минут эфира осталось для вас. 8-800-10-06-926.
Есть что сказать нашим зрителям на YouTube. Вот один из комментариев прочитаю относительно темы, которую мы обсудили. Ленок Алушта пишет. Мне кажется, любое напоминание блокадникам об ужасе, пережитом в далеком детстве, глубоко их ранит. Вот такое, да.
Интересно.
Не нужно этих лицемерных акций.
Интересное высказывание действительно экспертов о том, что да, тут, наверное, надо для следующих поколений, для тех, кто должен знать историю и прочее, тогда уже смотреть эти фотоархивы, что-то еще, может быть, какие-то воспоминания. А тем, кто это пережил, конечно, это достаточно травматично. Ну, тема такая, отношения странные иногда. Вот мы встречаем в обществе друг к другу, а отношения чиновников вот тоже, может быть, оказывается.
Оно всегда
таким.
Было оригинальным, и в той же Керчи, на самом деле, тоже с ветеранами не всегда все было гладко.
Ну, сейчас есть соцсети, где вы можете активно высказываться и на любую проблему обратить внимание, и по любому поводу высказаться, и вы видите, что если критическая масса собирается вот каких-то, да, аргументов, комментариев, то это может на что-то повлиять, и нужно, на самом деле, больше, наверное, все-таки высказываться, стараться как-то указать на те или иные ошибки, какой-то власти, каким-то чиновникам, потому что, конечно, терпеть, видим, что лопается терпение, что называется. Далее в нашем эфире мы поговорим о фантастике, но о ненаучной фантастике. Киборги среди нас. В университете Принстона пригласили выступить с лекции Кая Ландре, человека с чипом в голове. Съемочная группа «Голос Америки» познакомилась с ним поближе.
Привет, я Кай Ландре, и я киборг.
Киборги больше не научная фантастика, они среди нас, за Каем Ландре постоянно следует камера, про него снимают кино, фиксируя каждый его шаг в Нью-Йорке. Он приехал из родной Барселоны по приглашению одного из самых уважаемых университетов мира, Принстона. Он рассказывает научному сообществу, что значит получать сигнал из космоса прямо в мозг, а потом дал первый концерт, составленный из космических звуков, которые звучат в его голове. Сам Кай рассказывает, для него было важно получить поддержку в такой инициативе.
Я был счастлив, что это случилось именно так, потому что, когда речь заходит о подобных никому неизвестных вещах, всегда хорошо заручиться солидной поддержкой, чтобы люди начали воспринимать тебя всерьез.
Ну вот Кай Ландре родился в 2000 году и называет себя человеком времени и технологий, но в его понимании технологии всегда были чем-то большим, чем просто мобильный телефон или интернет, скорее неизведанной реальной возможностью. В семье сохранились детские рисунки, где Кай всегда изображал себя парящим над мамой, папой и братом. За мечтательность не от мира сего над ним посмеивались в школе, в которой он в 9 лет попытался объяснить одноклассникам устройство Вселенной. И Кай вспоминает, как в школьные дни думал о том, насколько велика Вселенная.
Я помню, когда учительница в классе рассказывала о планете Земля. И помню, как я подумал: «О боже, какая маленькая наша планета!» Тогда я прямо физически ощутил, как много есть за ее пределами.
С земными сверстниками пути расходились все дальше. Кай пытался объяснить себе систему координат галактики и тонул в книгах по квантовой физике и астрофизике, пока вдруг не открыл для себя иные миры, миры музыки. Кай рассказывает, что он пытался найти музыку космоса.
Я начал писать музыку, которая в моем представлении звучала бы, как звучит космос. Все вышло из науки, но стало чем-то художественным. Именно в этот момент я начал понимать, что должен скрестить науку с музыкой.
И вот встреча с Нилом Харбисоном, деятелем современного искусства, музыкантом, художником и киборг-активистом, расставила все на свои места. Нил – человек с антенной, вживленный в голову, вероятно, был самым первым в мире киборгом. Он с рождения не различал цвета, но, став объектом кибернетического эксперимента, смог эти цвета слышать. Датчик посылает сигнал о цвете в чип, имплантированный в затылок Нила. Чип преобразует вибрацию в звук, который и слышит внутри себя Нил. Каждому из семи основных цветов соответствует своя нота. В Барселоне Нил вместе с несколькими единомышленниками создал Cyborg Foundation, фонд киборгов. Потом на какое-то время переехал в Нью-Йорк, где сообщил о себе миру, официально зарегистрировав этот фонд. Чтобы потом снова скрыться в своем барселонском бункере, как киборги называют свою штаб-квартиру. Кай Ландре вспоминает знакомство с Нилом Харбисоном.
Когда мы ближе познакомились, они спросили меня, хочу ли я участвовать в создании нового органа восприятия. Я сказал «да». Тогда они отвели меня в свою лабораторию, и я мог видеть все, что они создали. Мне составили план жизни на годы вперед с поэтапным внедрением технологии внутрь моего организма, чтобы у меня было время понять, действительно ли я хочу попасть в космос, не отправляясь в него физически.
Пока мир решает вопросы биоэтики, несколько технических гениев, нейрофизиологов и хирургов бросают вызов природе человека, воплощая в жизнь в барселонском бункере самые фантастические идеи. Кай уже носит съемное электронное устройство, которое через несколько недель будет имплантировано в его затылок. И тогда он станет первым в мире человеком, в чью голову напрямую будут попадать сигналы из космоса, преобразованные в звуки. Давайте послушаем, как объясняется их звучание Кай.
Это звучит как разные колокольчики, когда космические лучи достигают моей головы. Если сильно упрощенно, то это работает так. Это рецептор для космических лучей, чип, состоящий из разных деталей. В частности, здесь кремниевый фотоумножитель, который принимает сигналы из космоса, попадающие на нашу планету, и трансформирует их в некий звук. Этот звук, как вибрацию, я буду чувствовать через затылочную кость при помощи передатчика. Я уже все это чувствую, просто пока через провода. Когда устройство имплантируют, я стану беспроводным. Зачем мне все это? Затем, что я был ограничен 5 своими чувствами, и создание нового, 6-го, поможет мне физически ощутить, что я есть часть этой большой картины Вселенной.
Ну, вот такая история невероятная. Мы не успели рассказать ее всю вам, да, пересказать. Но мы можем посоветовать вам обратиться непосредственно к материалу «Голоса Америки».
И посмотреть его. Там есть видео, есть этот Кай. Ну, в общем-то, такие ощущения у этого человека, у этого парня, который абсолютно, конечно, получается, как-то немного оторван даже от мира. Невероятная история. И прошу вас, заходите на страницы в YouTube наших партнеров. Вот «Голос Америки», «Русская служба». Там этот сюжет лежит у них на YouTube-странице. Ну что же, это радио Крым Реалии. Видите, мы удивляем не только себя, но и вас вместе с нами. На 648 АМ слушайте нас круглосуточно. Этот эфир для вас провели Катя Негрича и Сергей Макрушин.
Пока.